Представление это способно нанести человеку такую психическую травму, с которой не справятся и самые лучшие специалисты. Доводы психологов были подкреплены внезапным и необычайно резким выступлением Михара Синоды, который прямо заявил, что все мы здесь слишком много думаем о 13 еще не родившихся сопляках и слишком мало думаем о потенциальной опасности, которую они могут представлять для древней Земли. И в результате все 4 требования были приняты большинством голосов. И Рудольфу Сикорски было тут же поручено разработать и провести в жизнь соответствующие мероприятия. И вовремя. 5 января Рудольфу Сикорски позвонил слегка встревоженный Леонид Андреевич Горбовский. Оказывается, полчаса назад он имел беседу со своим старым другом, тагорским ксенологом, аккредитованным последние 2 года при Московском университете. В ходе беседы тагорянин как бы вскользь осведомился, подтвердилось ли промелькнувшее несколько дней назад сообщение о необычайной находке в системе EN-9173. Застигнутый этим невинным вопросом врасплох, Горбовский принялся мямлить нечто невразумительное насчет того, что он давно уже не следопыт, что это вне его сферы интересов, что он, в общем-то, не в курсе, и, в конце концов, с облегчением и совершенно искренне объявил, что сообщение этого не читал. Тагорянин немедленно перевел разговор на другую тему, но у Горбовского, тем не менее, остался от этой части беседы самый неприятный осадок. Рудольф Сикорский понял, что этот разговор еще будет иметь продолжение, и не ошибся. 7 января его неожиданно посетил только что прибывший из Тагоры коллега, так сказать, по роду деятельности, высокопочтенный доктор Ас Су. Целью этого визита было уточнение ряда действительно существенных деталей, касающихся намечаемого расширения сферы деятельности официальных наблюдателей Тагоры на нашей планете. Когда деловая часть разговора была закончена, и маленький доктор Ас-Су принялся за свой любимый земной напиток, холодный ячменный кофе с синтетическим медом, высокие стороны принялись обмениваться забавными и страшными историческими анекдотами, излагать которые друг другу они были издавна большими мастерами и любителями. В частности, доктор Ас-Су рассказал, что 150 земных лет назад при закладке фундамента 3-й большой машины тагорские строители обнаружили в базальтовой толще приполярного континента поразительное устройство, которое в терминах землян можно было бы назвать хитроумно сконструированным садком, содержащим 203 личинки тагорян в латентном состоянии. Возраст находки сколько-нибудь точно установить не удалось, однако ясно было, что этот садок был заложен задолго до Великой генетической революции, то есть еще в те времена, когда каждый тагорянин в своем развитии проходил стадию личинки. «Поразительно», — пробормотал Сикорский, — «неужели уже в те времена ваш народ обладал настолько развитой технологией?» «Разумеется, нет», — ответил доктор Ас-Су. Безусловно, это была затея странников. Но зачем? Слишком трудно ответить на этот вопрос. Мы даже и не пытались на него ответить. И что же дальше случилось с этими 200 маленьких тагорян? Вы задаете странный вопрос. Личинки начали спонтанно развиваться, и мы, разумеется, немедленно уничтожили это устройство со всем его содержимым. Неужели вы можете представить себе народ, который поступил бы в этой ситуации иначе? «Могу», — сказал Сикорский. На другой день, 8 января 1938 года, высокий посол Единой Тагоры отбыл на родину в связи с состоянием здоровья. Еще через несколько дней на Земле и на всех других планетах, где селились и работали земляне, не осталось ни одного тагорца. А еще через месяц все, без исключения земляне, работавшие на Тагоре, были поставлены перед необходимостью вернуться на Землю. Связь с Тагорой прекратилась на 25 лет. Тайна личности Льва Абалкина. Продолжение. Они все родились в один день, 6 октября 1938 года. 5 девочек и 8 мальчиков. Крепкие, горластые, абсолютно здоровые человеческие младенцы. К моменту их появления на свет все уже было готово. Их приняли и осмотрели медицинские светила, члены Мирового совета и консультанты комиссии по 13. Обмыли и спеленали их, и в тот же день в специально оборудованном корабле доставили на землю. К вечеру в 13 яслях, разбросанных по всем 6 материкам, заботливые няни уже хлопотали над 13 сиротами и посмертными детьми, которые никогда не увидят своих родителей и единой матерью которых отныне становилось все огромное доброе человечество. Легенды об их происхождении уже были подготовлены самим Рудольфом Сикорски и по специальному разрешению Мирового совета введены в БВИ. Судьба Льва Вячеславовича Абалкина, как и судьба остальных 12 его единоутробных сестер и братьев, была отныне запрограммирована на много лет вперед, и много лет она абсолютно ничем не отличалась от судеб сотен миллионов его обычных земных сверстников. В яслях он, как и полагается всякому младенцу, сначала лежал, потом ползал, потом ковылял, потом забегал. Его окружали такие же младенцы, и над ним хлопотали заботливые взрослые, такие же, как и в сотнях других тысяч яслей. Правда, ему повезло как немногим. В тот самый день, когда его принесли в ясли, туда же поступила на работу простым наблюдающим врачом Едвига Михайловна Ликанова, один из крупнейших в мире специалистов по детской психологии. Почему-то захотелось ей спуститься с горных высот чистой науки и вернуться к тому, с чего она начинала несколько десятилетий назад. А когда 6-летний Лёва Абалкин был переведен со всей своей группой в Сыктывкарскую школу-интернат номер 241, та же Едвига Михайловна сочла, что пора ей теперь поработать с детишками школьного возраста и перевелась наблюдающим врачом в эту же школу. Лёва Абалкин рос и развивался как вполне обычный мальчик, склонный, может быть, к легкой меланхолии и замкнутости, но никакие отклонения его психотипа от нормы не превышали средних значений и значительно уступали крайним возможным отклонениям. Также благополучно обстояло дело у него с физическим развитием. Он не отличался от прочих ни повышенной хрупкостью, ни какой-нибудь выдающейся силой. Короче говоря, это был крепкий, здоровый, вполне обыкновенный мальчик, выделявшийся среди своих однокашников по преимуществу славян, разве что истинно черными прямыми волосами, которыми он очень гордился и все норовил отращивать до плеч. Так было до ноября 1947 года. 16 ноября, проводя регулярный осмотр, Едвига Михайловна обнаружила у Лёвы на сгибе правого локтя небольшой синяк с припухлостью. Синяк у мальчишки — невеликая редкость, и Едвига Михайловна не обратила на него никакого внимания. А потом, разумеется, забыла бы о нем, если бы через неделю, 23 ноября, не оказалось, что синяк не только не исчез, но странно трансформировался. Его уже, собственно, нельзя было назвать синяком. Это было уже нечто вроде татуировки, желто-коричневый маленький значок в виде стилизованной буквы «Ж». Осторожные расспросы показали, что Лёва Абалкин понятия не имеет, откуда у него это взялось и почему. Было совершенно ясно, что до сих пор он попросту не знал и не замечал, что у него что-то там появилось на сгибе правого локтя. Поколебавшись, Едвига Михайловна сочла своей обязанностью сообщить об этом маленьком открытии доктору Сикорски. Доктор Сикорски принял информацию без всякого интереса, однако в конце декабря вдруг вызвал Едвигу Михайловну по видеофону и осведомился, как обстоят дела с родимым пятном у Льва Абалкина. «Без изменений», — ответила несколько удивленная Едвига Михайловна. «Если вас не затруднит, — попросил доктор Сикорский, Как-нибудь незаметно для мальчика сфотографируйте это пятно и перешлите фотографию мне».